Всем привет, друзья! С вами 19-й выпуск подкаста Java Hat. Нас не было с вами довольно долго, один год, один месяц. Мы вернулись, надеемся, что больше не будет таких перерывов. Мы рады быть с вами здесь. С вами, как всегда, его ведущий Евгений Кифоров. Женя, привет!
Всем привет! И с вами ведущий этого подкаста Рома Мирсон. Привет, Ром!
Всем привет! Привет-привет! Рады быть снова с вами. Рады, что мы снова нашли в себе силы, возможность записать выпуски. Надеемся, как я уже сказал, что перерывов больших больше не будет. Мы здесь. Соответственно, нам хотелось как-то восполнить то, что у нас не было год. За этот год накопилось некоторое количество тем, которые мы хотели обсудить, мы их набрасывали, но по тем или иным причинам мы не могли записаться. И вот сегодня мы решили сделать такой выпуск. У нас не будет никаких гостей, будем только мы с Женей вдвоем. И мы попытаемся обсудить этот список тем, рассказать наше мнение, как-то поделиться ими, обсудить, не знаю, возможно, поспорить. Хотя когда мы с тобой спорили? О чем я говорю?
Нет, мы на это стараемся, ладно.
Мы стараемся спорить. Разве,
скажем так...
Да, мы честно ради стараемся.
Ради творческого образа.
Да, да, но не всегда выходит. Вот. Мы сегодня обсудим, в общем, эти темы. Давай, наверное, начнем. И первая тема в нашем списке — это нейронки. Жень, ты попробовал чат GPT, расскажи о своих впечатлениях.
Да, спасибо, Ром. Действительно, попробовал чат GPT, и это, на самом деле, достаточно смешанное, скажем так, ощущение после того, как я уже поигрался с этой штукой. Просто потому, что когда вышел чат GPT, а это было примерно в декабре месяце, все начали, соответственно, пытаться сразу понять, как же можно это использовать. И для тех, кто это не знает, что такое чат GPT-то вообще, на чем мы сейчас будем говорить? Это нейронка, которая была разработана OpenAI, гугловской компанией. Это чат, это чат-бот. И как результат, вы можете ей задавать вопросы, она вам будет выдавать более-менее сносные ответы. Самая большая фича чат GPT, что она обучена на очень большом объеме данных. Это чат, она держит контекст, вы можете уточнять запросы, уточнять какие-то результаты, и достаточно будет неплохо работать. В чем интерес у программистов? Программисты сразу начали пытаться проанализировать, как чат GPT может сделать их жизнь проще. Честно скажу, что первым делом, когда я запустил чат GPT, я ее попросил сгенерировать мне микросервис на Spring Boot, с Hibernate, с Java 16 и так далее. И эта штука мне действительно все это дело сгенерировала. С каким количеством ошибок, я не знаю, я, честно, просто не пробовал. И в этом заключается главная соль, потому что код генерируется, действительно генерируется, но он может быть рассмотрен как бейзлайн некоторый, то есть ты берешь его, ревьюешь и потом только встраиваешь к себе, если тебе надо. Более того, чтобы продюсировать более-менее осмысленные результаты, тебе нужно туда код загружать, очень большие плашки кода для того, чтобы по ним генерировать тесты и так далее. Вы представляете себе, что сейчас какой-нибудь банк, какой-нибудь, например, голландский банк, возьмет такой половину своей кодовой базы на Java, загрузит, чтобы им тесты сгенерировались. Ну, я, честно говоря, мало в это верю. И поэтому у чат GPT образовались некоторые прослойки в сегментах, которые оно действительно помогает делать более эффективными, а часть, собственно, приходится жить как есть. Например, сгенерировать тесты можно достаточно быстро, какие-то прототипы, какие-то бейзлайны, действительно это работает хорошо. Однако, если я правильно понимаю, с 1 февраля, по крайней мере сегодня такое сообщение было на сайте у чат GPT, соответственно, появилась подписка чат GPT Pro или чат GPT Plus, точно не помню, $20 в месяц эта штука стоит. И вот тут встает вопрос, а действительно ли весь тот boilerplate в небольших количествах, который позволяет генерировать чат GPT, позволяет тебе сэкономить какое-то время на $20? Хочешь ли ты за такую штуку платить? Или все-таки IDE-шка, например, может сгенерировать это быстрее? Это вот главный вопрос как бы здесь.
Ну, наверное, стоит добавить, что есть еще, все еще есть GitHub Copilot, который стартовал где-то год назад, наверное, да, получается уже, довольно давно существует,
да.
И он как бы тоже помогает генерировать кучу бойлерплейта, и даже не бойлерплейта, а даже конкретные функции, там, не знаю, сделай запрос в Twitter и так далее, И он, ну, тестируется. Не помню насчет его платности, честно говоря. По-моему, да, там есть какая-то лицензия, он не бесплатный. А кроме этого, я так понял, что Microsoft пошел еще дальше, и они в Bing встроили какой-то аналог ChatGPT, ну, да, какую-то нейронку, и вроде там последние несколько дней шутки в Твиттере на тему того, что как еще заставить людей пользоваться Bing'ом, да, встроить туда нейроночку. Тогда это, в общем, единственный способ. А кроме этого, Google еще представил тоже аналог. Я не помню, как он называется, но тоже произошло пару недель назад. Поэтому, в принципе, там конкуренция есть. Даже, возможно, бесплатная.
В какой-то момент времени большой прорыв у AI и вообще у нейронок случился, когда нейронки начали натравливать друг на друга. То есть, условно говоря, начали обучать их не по выборкам предподготовленным, да, а по ответам, которые продюсируются. То есть, условно говоря, ты пытаешься проанализировать текст на узбекском, английском, взять какие-то словарные вещи и пытаться сделать перевод, машинный перевод, и, соответственно, эти машинные переводы можно было бы использовать для обучения других нейронок уже более сложных. Эта вот, соответственно, штука позволяла в какой-то момент увеличить очень значительно скор таких предсказаний и таких вот переводов, собственно, машинных. Сейчас ChatGPT и вообще вот эти вот все нейронки, интересно, если их натравить друг на друга, будут ли их результаты лучше становиться? Потому что я очень сильно подозреваю, что база кода на GitHub'е, которая, конечно, открыта, но есть еще и куча же приватных репозиториев. И есть очень много всего того, что не видно другим людям. Поэтому, если действительно эту кодовую базу бы вогнать в ChatGPT в качестве изучения, покрестить это все с Copilot'ом, то получился бы результат лучше или нет? Наверное, да. Другой вопрос, что меня больше всего удивляет в этой всей истории, что ChatGPT хорошо работает с вещами, которые совершенно недавно появились. То есть, условно говоря, ты говоришь использовать какие-то паттерны из Hibernator 6 или из Spring 6, и эта штука действительно работает. Она действительно пытается сделать какую-то адаптацию, потому что она понимает, что, соответственно, там было продюсировано, и какое различие между Spring 6 и Spring 5, что на самом деле удивительно, учитывая, что выборка для обучения очень маленькая все еще.
Я помню, просто ради хайпа в прошу, что где-то, по-моему, 2 года назад запустили нейронку в Твиттер, по-моему, в Твиттер, и она буквально за пару дней начала, там, стала фашистом, расистом и вот этим всем, потому что обучалась на том, что люди писали. Есть у меня предположение, что если скрестить нейронки друг с другом просто хаотично, ничего хорошего не получится. Ну, это такое мое предположение. А я, со своей стороны, потыкал другую нейронку, которая называется Midjourney. Это нейронка, которая позволяет генерировать картинки по запросу. Вот. И если я не забыл этого сделать, то сейчас в чате нашего подкаста в Телеграме, собственно, в качестве логотипа стоит картинка, которую нарисовала нейронка. Это не целиком картинка, которую нейронка нарисовала. К сожалению, текст она генерировать не может, поэтому текст я руками подставлял, искал подходящий шрифт в Фигме. Не знаю, минут 30, наверное. Вот, но тем не менее, да, можно было сделать запрос, и картинка какая-то появилась. Я Midjourney, у него есть пробный период, где-то в районе 20 запросов. Плюс-минус. Соответственно, ты подключаешься к Дискорду, там пишешь, там есть такая песочница, ты пишешь запрос, по запросу тебе генерятся картинки, ты можешь попросить нейронку перегенерить по этому же запросу что-то еще, выбрать какой-то вариант, чтобы она сделала тебе его в более высоком разрешении, и вот таким образом поиграться. Да, в принципе, на самом деле, учитывая, что это бесплатно, пробный период, можете тоже пойти и поиграться с ней. А дальше там есть разные уровни подписок, там есть базовая за 8, по-моему, долларов в месяц, есть следующий уровень что-то за 15 или за 20 долларов в месяц, и там Pro, я уже не помню, сколько он стоит. Соответственно, ну, в качестве поиграться можно и бесплатно. Мое мнение про это такое. С этим нужно уметь работать. Это не так, что ты пришел с улицы такой, сейчас я, короче, картинку сделаю. Нет, так не работает. То есть вы должны понимать, как работает нейронка, как правильно строить к ней запрос, как правильно строить к ней уточнение к этому запросу, да, как выбирать слова. Ну, на самом деле, это то же самое, как уметь гуглить, да. То есть можно просто вбивать там рандомный текст, а можно знать, как работает поисковый движок, и, соответственно, подбирать запрос, чтобы вы точно нашли нужную вам информацию. Примерно то же самое. И, Женя, у меня есть главный вопрос, который, мне кажется, всех волнует, поэтому давай его тоже обсудим. Значит, все, когда ChatGPT анонсировали, все такие: а, все, скоро программистов заменят. Когда Midjourney анонсировали: а, все, скоро дизайнеров заменят. Че думаешь, сколько нам еще получать свои килобаксов на секунду?
Вот на одном из джокеров, по-моему, Тагир разбирал нейронки, соответственно, текущих состояния и уровни прогнозирования. Не действительно, что на том докладе он разбирал, что сейчас, вот, которые вышли. Действительно, они неплохого качества дают вещи, но проблема в том, что им нужно такое количество контекста, которое нужно перелопатить, что становится вопрос, действительно это надо или нет. Давай поставим вопрос так. Может ли нейронка заменить, там, условно говоря, синьор, лид, архитект, человека? Нет, потому что эти люди, скорее всего, ревьюют то, что сделала, соответственно, нейронка по канонам, опыту и так далее, по своему там восприятию, по большему объему контекста задач, продаж, продуктов и так далее. То есть на основании того, что существует очень направленный опыт в разрешении тех или иных проблем внутри компании, накопленный. И, соответственно, здесь как бы сложно. Middle, junior разработчики. Middle, я думаю, что тоже нет, потому что штука, конечно, генерирует замечательно, вот, очень быстро, и я могу за 5 минут генерировать то, что люди будут генерировать неделю. Вот, или, соответственно, то, за что платят компании, другие вендоры, можно сгенерировать это действительно за 3 минуты. Проблема вся в том, что это все равно не будет работать. И поэтому это может в каких-то случаях работать. Это действительно в каких-то вещах она действительно генерирует достаточно приемлемые вещи. И тоже и Midjourney, и то, что ты мне скидывал, и ChatGPT действительно достаточно хорошие варианты в некоторых моментах. Но полная замена, ну, камон, контекста слишком много.
Мне кажется, есть два вопроса, которые ты уже подсветил, я хочу их развить немножко. Да, первый вопрос — это вопрос доверия. То есть насколько ты доверяешь тому, что сгенерила тебе нейронка. Да, даже в случае с ChatGPT ты сказал, я вбил в нее там Spring 6, Hibernate 6, там сгенерила код, но уверенности в том, что он работает, нету никакой. То есть мне нужно после того, как эта нейронка сгенерила, сесть и начать этот код смотреть. Да, начать его смотреть, начать там, не знаю, запускать, прогонять тесты, или написать эти тесты, или ревьюить этот код построчно, да, и посимвольно, не так, как мы делаем обычное ревью. Если вы делаете обычный ревью, ревью код построчно, для, в обычных отношениях, а не в отношениях там ментор-менти, то вы что-то делаете неправильно в своем ревью, да. А здесь именно нужно ревьюить код построчно, по сути, написать его, да, в мозгу своем и посмотреть, как нейронка его сделала. Это, ну, как бы такая двойная работа, да, и вопрос все еще доверия. Насколько ты доверяешь тому, что сгенерено. Даже с тем же Midjourney, да, она генерит какие-то картинки, все равно ты их отсматриваешь, все равно ты там внимательно должен смотреть, чтобы она все отгенерила, да, то есть вопрос именно доверия результату. Это первый момент. Второй момент, про то, что ты сказал, что заменит ли она senior lead архитекта, ну, как по мне, так работа там senior lead архитекта, она вот не, больше не в том, чтобы там код написать, да, код написать — это отдельная история. Окей, допустим, это такая техническая там хардовая штука, которую мы предполагаем, что люди могут делать. Но это еще работа со своим бэкграундом, своим опытом, да, что я знаю, что вот так, здесь можно вставить такой костыль, и он простоит там 2 года. А если я вставлю вот такой костыль, то он сломается послезавтра. Или я могу оценить риски того, что я сделаю фичу таким или другим образом. То есть, да, это больше история про оценку рисков, оценку того, как ты делаешь фичу, и на более большом уровне. И вот с этой историей, я боюсь, нейронка пока еще не готова справляться, потому что очень много вводных. Ну, то есть, как по мне, так очень сложно формализировать все вводные, которые мы имеем на реальных проектах, да?
Контекст.
Что у нас есть... Да, контекст.
Вот ты говоришь про контекст, то, что я, собственно, и подметил, да, вот этот момент того, что мы нельзя все наши вводные действительно загрузить в эту нейронку, чтобы она приняла решение правильно.
Это не только контекст, это скорее еще история о том, что задачи ставят все еще люди. Да, наши заказчики — это люди, у которых есть свои желания, свои проблемы, свои, не знаю, интриги и прочее. И когда ты, синий разработчик, ты знаешь, что, окей, если тебе дают задачу, там, сделать какую-то фичу, как-то очень высокоуровнево, но еще там наваливают сверху кучу требований, которые под галочками, под, не знаю, плейсхолдерами желательно, а еще вот тут баба Маня с третьего этажа сказала, что было бы хорошо кнопку сделать зеленой, ты как-то можешь все это обработать, да, и принять решение. Как в итоге должна выглядеть фича. Вот момент, когда решение принято и формализовано, наверное, это можно скормить там какой-то нейронке, которой сейчас нету, уточню, но, допустим, она появится в промежутке N лет. И да, тогда ты получишь сгенерированный код. Но, тем не менее, тебе нужно переработать. Вот то, что у тебя есть на входе, да, в какое-то техническое описание, чего именно тебе нужно. Вот, как по мне, так возможно, да, вполне возможно, я принимаю тот факт, что наша работа может измениться, я не вижу этого сейчас, сейчас нам ничего не угрожает, все можете выдохнуть, но она может измениться в промежутке там 5-10 лет, просто мы будем не писать ручками public static void main, а мы будем формировать запрос, и
слушай,
это будет создаваться.
Я хочу здесь провести достаточно сложную аналогию, но вот вся история с этими нейронками, она же уже происходит только в реальной жизни, да? Потому что вот компании сервисные, типа EPAM, мы тоже входим в эти же две истории. Это контекст и доверие. Когда нам могут недораскрыть весь контекст от заказчика, при ожидании чего-то. А второй момент, насколько доверяют тому, что выходит у нас как у вендора, да, для других компаний. Это вообще как бы не только там, к нашей компании относится, это вообще относится к разным-разным вещам, относящимся, скажем так, к делегационной работе. Насколько ты даешь весь контекст и насколько ты доверяешь результату. И как показывает практика, в какой-то момент времени, когда это становится уже повсеместно, ты начинаешь этому доверять. Вот сейчас, например, ты доверяешь рекомендательным системам Гугла, например, которые тебе подсовывают в качестве search engine, добавленного к machine learning, какие-то ответы на запросы. У тебя это уже в порядке вещей, ты не думаешь о том, что вот сюда кликну, потому что это нерелевантная ссылка, вот я им отправлю, и тогда, соответственно, они переделают свои рекомендательные алгоритмы. Но нет, это не так работает. Берешь, открываешь, пролистываешь две страницы, не нашел результат, переписал запрос.
Ну, справедливости ради, я не кликаю обычно на первую ссылку Гугла, потому что это обычно реклама.
Ну, условно, я очень условно, потому что ты все-таки, когда ищешь что-то, ты даешь какой-то контекст для того, чтобы тебе не просто, там, не знаю, Java Spring, да, вот, не просто книжки по спрингу дались, вот, а ты, соответственно, там даешь чего-то, каких-то условий,
поиск. Ну, в общем, к 20-й минуте обсуждения нейронок мы скатились к тому, что без внятного ТЗ результат ХЗ.
Ну так потому что так и есть. А что нет?
В общем.
И видишь, и не нейронки же виноваты. Не нейронки. Опять человек не идеален.
Я всегда уверен, что проблема в прокладке между стулом и клавиатурой. Всегда. Компьютер в этом плане довольно глуп, и слава богу. Так я скажу.
Да, да, все так и есть.
Я думаю, что будем на этом сворачивать в историю про нейронки. Опять-таки, будем очень рады, если вы напишете свое мнение в чате. С удовольствием с вами подискутируем. Считайте это приглашением к обсуждению.
Давай разовьем историю, вот, касающуюся не нейронок, а нашего восприятия. Вот потому что мы, соответственно, только что сейчас говорили про доверие, про принятие решения компаниями, да, там, соответственно, насколько мы как кастомер там доверяем каким-то вещам. И сейчас хочу такую поднять тему, которая у нас произошла, не помню в какой версии идеи, но, соответственно, у нас появился новый UI. Новый UI, который как раз-таки про доверие, да, то есть насколько мы приемлем это, вот сделала компания свое решение. Они сгенерировали некоторые UI, которые более UX-ные, да, там, соответственно, какие-то штуки убрали, он позволяет некоторые вещи подсветить как более значимые, выставляет их наружу, вот, убирает большое количество кнопок, которые было раньше, монструозность, это все дела. Наверное, даже IntelliJ начала у кого-то грузиться быстрее, вот, хотя грузится она сейчас не так плохо, как раньше. Но вот ты сейчас живешь с новым UI. Я тоже живу с новым UI. Как тебе это решение, которое вот повлечет за собой как раз-таки последствия для твоей работы?
Давай я начну, я сделаю шаг назад. 2007 год. Сейчас у всех сведет олдскулы. Microsoft, великая компания мелкомягких, выпускает новый дизайн офиса. Они убирают огромное количество панелей, которые... Вы наверняка видели эти гифки, когда миллиард панелей вокруг в Word там, или в Excel, и делает ленту. Я был в школе, тогда еще учился. Я помню этот вой на болотах. Это был... То есть выли все. Все говорили, что это неудобно, все говорили, что это отвратительно, все говорили, что это просто уродское, и никто не мог это воспринять, потому что все привыкли к предыдущему, да, к предыдущему UI. Понятно, что там мой опыт пользования этими продуктами был небольшой, поэтому я такой, ну окей, новый UI, прикольненький. Я переключился, выглядит современненько, да, не как на Windows 98, не как там где-нибудь в DOS'е. И просто стал пользоваться новый UI. Соответственно, сейчас прошло уже, получается, 15 лет, да, грубо говоря, никто, наверное, вспоминает, какой был стар UI Word, но в целом там теперь все свыклись с тем, что есть лента, с тем, что есть эта история. Поэтому это происходит регулярно, да, мы находимся в цикле здесь. Теперь IntelliJ, она делает, да, как ты правильно сказал, редизайн. Во-первых, мы не обсудили эту историю, но для начала, где-то в районе мая, по-моему, я получил Early Access к Флиту. Да, это новая полу-IDE от JetBrains, которая как бы должна была вся включить все. Да, такой VS Code от JetBrains. Вот, пожалуйста, вам одна IDE, она умеет и в Java, и в не в Java, к чему угодно. Вот, типа, все здесь. И такой минималистичный дизайн. Я зашел в нее, потыкался, мне было немножко странненько, потому что она совсем другая относительно идеи, там все нужно подключать, то есть в идее все-таки ты зашел и работаешь, да, ну или окей, для меня ты зашел и работаешь, даже в новом UI, а там все-таки куча всего подключать. Я сначала думал, что буду использовать ее как блокнот, но тоже не взлетело, поэтому я, в общем, забросил. И потом я тоже записался на программу тестирования новой UI-идеи, и мне там заранее даже он прилетел, поэтому я его довольно давно уже тыкаю. Первое впечатление, он как будто в нем меньше воздуха. Вот я такую фразу скажу. То есть ты в старом UI ощущение, что у тебя есть пространство, да, как будто вот... Я даже не знаю, как по-другому это описать, но вот есть воздух. А тут то ли шрифты сделали более жирными, то ли границы между панельками сделали более жирными. Как будто оно все такое скученное и немножко даже сумбурное. Это были мои первые впечатления от нового UI. Странные были решения с тем, что они перенесли, например, управление ветками гита из нижнего правого угла в верхний левый угол. По-моему, я это как-то вернул. Теперь у меня управление ветками и в верхнем левом углу, и в нижнем правом углу. О, да, все правильно сказал. Ну, то есть, ладно. По диагонали, короче говоря, по диагонали. У меня теперь две кнопки управления ветками. По диагонали с двух сторон от экрана. Вот.
Ты должен был решить проблему нагроможденности интерфейса, а не примкнуть к ней.
Ну, как-то так, да, как-то так случилось. Они поменяли зачем-то цветовую схему. Окей, зачем-то вопрос такой, но хорошо. Раньше была любимая всеми, ну окей, многими, Darkula. Теперь они сделали новую темную тему, которая темнее, чем Darkula. Darkula была немножко такой серовато-коричневатой, наверное, как так ее пишу. А теперь она прям такая вот черно-фиолетовая.
Это не Dark Contrast, которая была?
Нет.
Она уже давно,
нет,
на самом деле,
нет,
Dark
Contrast. Нет, там есть отдельно Dark Contrast, он вообще другой. Он еще темнее, он прям черный. Здесь все-таки она не черная, здесь она вот именно такая черно-фиолетовая. Darkula с новым UI мне не нравится, поэтому я перешел вот типа на эту новую темную тему. окей, я привыкал какое-то время. То есть какое-то время было непривычно, какое-то время я чертыхался и клял себя, зачем ты, Рома, делаешь эти эксперименты. Я понимаю, зачем я делаю эти эксперименты, мне как потом всех пересадят на новый UI, это все-таки случится, и как бы, ну, зачем откладывать неизбежное, да, проще то, я пострадаю сейчас, зато потом будет легче. Синдром отложенной жизни, да. Вот, в принципе, я уже последние, сколько, наверное, месяца 4 работаю над новым UI, я привык. Я привык, мне уже на нем ок, я пробовал переключаться на старый UI, не то чтобы мне непривычно, это как возвращение домой, но тем не менее, ну то есть и в старом ок, ну и в новом, в принципе, тоже ок. Да, стало минималистичнее, где-то, наверное, поудобнее, все еще есть ощущение немножко нагроможденности. Даже при том, что у меня идея открыта на внешнем мониторе и на довольно немаленьком мониторе, но тем не менее есть ощущение нагроможденности, но, наверное, окей. Ну, плюс они, это все еще бета, да, это все еще можно отключить в текущих версиях идеи, поэтому вот такие у меня впечатления. Возможно, сам сумбурно рассказал, но тем не менее. Как у тебя, Жень?
У меня на самом деле, ну, скажем так, я тоже понимаю, что в итоге все придет к нему, потому что все должно прийти к нему, к этому интерфейсу, и это просто переходный вариант. Он стал ближе, конечно, сильно ближе напоминать VS Code, прям вот практически какие-то концепты, которые взяты уже оттуда, и встает вопрос, насколько хочется использовать ту же самую идейку в качестве тех задач, для которых я сейчас использую VS Code, потому что плюс-минус они идентичны. Стартовать она действительно стала лучше. Он быстрее стартует, чем раньше. Я могу сказать так, что мне не хватает нескольких кнопок, вот, которые были раньше, по конфигурациям, по там, дебагам, по запуску всяким Visual VM, вот этих вот вещей. Так, с точки зрения интерфейса, ну, нет, я не плююсь, все нормально, вот, достаточно приемлемый, скажем так, интерфейс. Но у меня немножко искаженная в этом плане выборка, потому что я все-таки достаточно уже много лет использую VS Code, и я к вот этому вот разделению, да, экрана, как примерно он минималистичен, как я периодически переключался на старый, ну, на старый интерфейс IntelliJ, так мне и сейчас периодически этого хочется сделать. Вот. Но в суть, по сути своей, вполне нормально. Я надеюсь, что они, конечно, будут прислушиваться к фидбэкам, допиливать какие-то моменты.
Они, да, они допиливают. Например, в следующей версии IntelliJ 2023,
очевидно.
Ну, смотри, сейчас версия 2022.3, вроде версии 2023.1, они сделают табы с проектами. То есть они в новом UI убрали эту историю, да, когда открываешь несколько проектов как табы сверху, у тебя теперь открывается на каждый проект новая как бы идейка. Сейчас они вроде как обещают обратно это вернуть, по крайней мере для маков, для винды я не знаю, что происходит. Вот, и опять будут проекты в табах. Как по мне, это было удобно. Потому что сейчас у меня очень много проектов, очень много микросервисов, и я, честно говоря, страдаю, потому что мне постоянно приходится переключаться. Сейчас, да, как бы это все можно свести будет в табы, очень жду новый, да, апдейт. Вроде как я уже вышел, скоро ждем full апдейт. Поэтому да, они точно прислушиваются, вот, точно доделывают.
На самом деле, если по-честному, нет, я понимаю, как работают UX-эксперименты, я понимаю, что, соответственно, нужно попробовать собрать фидбэк и после этого понять, насколько успешен этот эксперимент, в частности, да, открытие новых инстансов идеи на новые проекты. Ну и серьезно, вот мы сейчас действительно радуемся, что спустя 5 версий они вернули то, что сломали.
Ну как сделать людям хорошо? Значит, сначала сломай, а потом верни как было. Станет хорошо, конечно, логично.
Ну при этом, да, то есть я понимаю, что они, если бы они не попробовали, они бы не узнали с точки зрения фидбэка, что это заходит, не заходит и так далее. То же самое сейчас вот с этим вот интерфейсом, да, насколько он будет удобен, потому что если ты не пробуешь, то ты не идешь вперед, ну вот, а если ты стоишь на месте, то тебя обгонят, все очень просто и очевидно.
Я хотел сказать, что у меня была веселая история про то, что у меня была вот эта вот бета-версия нового UI. Я его включил, он включался с помощью плагина. Ты устанавливал плагин, и, соответственно, я в одном предложении сказал плагин с двумя разными ударениями. Я молодец. Вот, ты устанавливал плагин, включал его, у тебя появлялся новый UI. Все хорошо. Значит, они выпускают новую версию идеи, в котором этот UI сделан как бета. Да? То есть можешь галочкой в меню его включить. Я захожу в идею, и я понимаю, что у меня и галки этой нету, и плагина этого нету, и отключить я не могу новый интерфейс. Ну, то есть, типа, я не могу этим управлять никак. Я начинаю разбираться, что происходит. Оказывается, из-за того, что я это устанавливал как плагин, у меня случился какой-то клэш в файлах настроек, и при обновлении оно все пошло непонятно куда. В итоге где-то, то ли в Твиттере, то ли где-то на форуме, мне сказали, что вот пойди вот в тот файл, вот там вот у тебя он лежит, там удали одну строчку, и, соответственно, все у тебя заработает. Я вспомнил старые времена, когда, не знаю, там, игры на компе запускал, и там нужно было идти править ини-файлы. Такой, вот мы и приехали. Теперь в 2022 году я буду файлы идейки править классненько. Вот, ну ничего, все заработало, больше таких веселух не было, поэтому вроде хорошо. Наверное, как такой мини-итог этого блока. Попробуйте новый UI, если еще нет. Если уже да, поделитесь своим впечатлением. Как вам? Что думаете? Все еще у меня мнение, что если вы не попробуете сейчас, то вас потом просто пересадят на него. Поэтому есть возможность сейчас оставить фидбэк. Любой, на самом деле. Вот, это
давай, наверное, про другие новые вещи еще поговорим, раз уж про новье зашла речь.
Давай.
Вот, и, собственно, как раз-таки мы с тобой разберем новую версию Спринга, вот, которые вышли. Сейчас опять все любители Спринга в нашем чате скажут, почему мы не разбираем новую версию Хеллидона или Микронаута. Вот, но,
давай, извините, давай для всех нелюбителей Спринга, значит. Мы потом еще про это поговорим. Я был на докладе Мити Александрова про то, как они в Хеллидон запилили реактивщину. Вот, поэтому про Хеллидон могу сказать, они развиваются, у них есть проект Нима, в котором они Loom втаскивают к себе, и, соответственно, и Reactivation тоже развивают. Вот, этот доклад был у нас на конференции Java On в декабре, поэтому Хеллидон тоже здравствует, с ним все хорошо. А теперь возвращаемся к Спрингу.
Я более того, по поводу Хеллидона и, там, соответственно, Микронаута, я, честно, хочу попробовать эту штуку. У меня есть проект, на котором я их попробую. Вот, даже, возможно, подружу их с ChatGPT, вот, посмотрю, как это действительно генерируется, потому что спринговского кода много, по нему можно учиться и так далее, а вот чтобы потом ChatGPT-шный код прошел у того же самого Мити код-ревью, мне прямо интересно, насколько это будет работать или не будет работать с точки зрения вообще генерации, кода генерации. Так вот, да, ладно, давай вернемся, наверное, к Спрингу. У нас состоялись мажорные релизы. Spring вышел 6-й версии, Spring Boot 3-й версии. И, соответственно, очевидно, что основным изменением в Spring Boot это апдейт версий, в том числе переход на Spring 6, ну и, соответственно, минималистичная версия Java, теперь, по-моему, 11-я, если мне память не изменяет.
17-я.
Возможно.
Потому что у 11-й кончается официальная поддержка в этом сентябре, поэтому я думаю, что все-таки 17-й.
Значит, 17-й. Надо проверить, конечно, соответственно, если что, уточним. Но в любом случае, то есть Spring Boot 3 работает с разными новыми штуками, с 6-м Hibernate, с 6-м Spring-ом.
Да, 17+.
17+, ну отлично, вот собственно, они переделали ряд вещей, и у меня, наверное, первый вопрос. Ром, ты уже попробовал Spring Boot 3?
Я еще не попробовал, я еще не мигрировал на него, но я очень усердно пытался поисследовать, что ж там нового. Вот, я думал приготовить, может быть, доклад про это, и самое смешное, что там нового нет примерно почти ничего. То есть основные реально апдейты — это апдейт библиотек, апдейт версий, переезд на 17-ю Java, который, ну, для кого-то будет ломающим, да, и вот это вот все, но из реальных апдейтов там очень мало. Где-то property переделали чуть-чуть, где-то там что-то подмазали, подкрасили, но реальность, вот, типа, там ничего нового.
Более того, тут хочется сказать следующее, что вообще мы должны относиться к Spring Boot 3-й версии как к некоторому compatibility сборки, да, такой. То есть мы даже когда говорим, что property поменялись, они скорее всего поменялись в автоконфигураторах внутри каких-нибудь модулей типа Spring Data Redis или Spring Security. То есть мы переехали на более новые версии того же самого Spring Security, Spring Data, подружили их вместе, обмазали все Spring 6, и все это в каком-то виде сейчас работает. Соответственно, момент, связанный со Spring 6 и нативными образами, да, то есть мы сейчас про это еще немножко прям поговорим, когда мы будем про Spring подробнее говорить, не про boot, но мы здесь, соответственно, просто не называем, да, вещи, которые относятся к Spring, да, как будто бы это proper feature Spring Boot, именно что последнего, и вот они только в таком виде работают. Из вещей, которые стоит отметить, они становятся более реактивными и больше упираются в натив. Они, естественно, почистят все свои ресурсники, ну, кодовую базу, для того, чтобы те же самые нативные образы, которые доступны, становятся на Spring 6, вместе со Spring Boot тоже собирались нормально. А по поводу реактивщины, есть проект типа Simileaf, вот, соответственно, их таргет теперь в основной своей массе, это как раз-таки под реактивщину настраиваться, не на старый вид. То есть это все продиктовано переездом на новый протокол сервлетов, и, соответственно, что это теперь поддерживается, там кат новой версии втягивается себе спрингом. Поэтому здесь вещи, которые могут поломаться, они в основной своей массе, конечно, связаны с вот этими переездами с Java EE на Jakarta и всеми стандартами, которые тащатся.
Кстати, mm-hmm. да, это довольно важный, на самом деле, переезд. Мы как-то о нем вскользь упоминаем.
А мы сейчас про Spring, когда будем говорить, мы там проговорим, потому что... Да, да, это там все оттуда идет.
Про Spring Boot, наверное, подытоживая, хочется сказать, что Spring Boot версии 2 был с нами довольно долго. Я думаю, это было лет 5, даже, наверное, больше, мне почему-то кажется. И... Он себя зарекомендовал, и да, он довольно стабильный, все недовольны, он стабильный, и мне кажется, точно половина интернета, то и больше работает на нем, поэтому действительно переезд на третий Spring Boot, это скорее просто апгрейд всего, да, апгрейд с точки зрения версий, чтобы там security не особо беспокоились и так далее. На всякий случай хочется сказать, что... Ну, это в целом касается всех апгрейдов, да, напомнить, что время жизни версии, оно заканчивается, у 11-й версии оно заканчивается это осенью, у 11-й версии Java, у Spring Boot 2 поддержка, по-моему, заканчивается следующей весной, я здесь могу ошибаться, но тоже, в общем, относительно скоро, да, поэтому в ваших силах прийти к вашим командам, если вы не лид, если вы лид, тоже прийти к вашим командам, к вашим менеджерам и так далее, заложить эту историю, потому что поддержка старых версий закончится, да, и чем раньше вы начнете переезд, тем лучше для вас будет. Я много раз рассказывал историю, как я переводил проект с JBoss 4 на Wildfly, это больно. Вот, не тешьте себя иллюзиями, что сейчас будет менее больно, будет больно. Вот, поэтому чем раньше вы это начнете, тем лучше, но про миграцию мы еще поговорим. Давай к Спрингу.
Справедливости ради, собственно, как раз-таки релизноуты и миграционные все эти документы достаточно хорошо расписаны у Spring Boot, там все есть, не забудьте, что нужно будет, естественно, лазить по разным модулям, например, у меня отвалился Spring Security из-за Web Security адаптера, который был задеприкечен во второй версии в последних релизах, а во третьей его просто дропнули. Ну и, соответственно, по мелочи, вот такие же вещи, они там будут себя находить, Spring Data, Spring, точнее, Hibernate интеграция, как будто бы Spring Boot 3 почистил хвосты там, где раньше они допускали вольности перевода, а теперь они не допускают эти вольности, потому что раньше у меня был написан в половине проекта GPQL, черт пойми как, ну, HQL, да, там, черт пойми, как просто был написан. Половина нативно, половина GPQL-на. Вот, сейчас у меня просто все не собралось. У меня все сказало, ну, иди лесом и переписывай половину всей твоей интеграции с GPM, потому что ты там допускаешь column definition не такие, соответственно, синтаксические ошибки не такие, и это не идейка, это именно что Spring Boot меня не компилировал все это дело.
Да, но я думаю, что здесь все понятно. Давайте перейдем к Spring 6. Опять-таки, изменений, по изменениям все то же самое. Самое основное изменение заключается в том, что мы переехали на Джакарту. Джакарта 8, если не ошибаюсь. Значит, напоминаю, что до этого мы все сидели на Java EE 7. Это Java Enterprise Edition. Начиная с какого-то момента, я не помню точно год, но эта вся история ушла из-под... Женя, поправь меня, по-моему, из-под Oracle в Eclipse.
Да, в Eclipse Foundation, да.
Да, в Eclipse Foundation она ушла, поддержка, да, этих всех enterprise протоколов, и они переименовали Java Enterprise Edition в Jakarta. По-моему, Jakarta Enterprise Edition теперь называют, собственно. Jakarta EE. И версия продолжилась 8. В связи с этим все пакеты, все библиотеки, все пакеты базовые были переименованы в Jakarta. Вы спросите, если я использую Spring, при чем здесь Java EE? Ответ очень простой. Spring поддерживает протоколы Java Enterprise Edition или Jakarta Enterprise Edition. Соответственно, если вы не знали, в Spring вы можете использовать аннотации, например, из Enterprise, и они тоже будут работать наравне со собственными аннотациями Spring. Хочется верить, не знаю, но хочется... Да.
Более того, здесь хочу заметить, что во многих вещах Spring использует библиотеки, имплементирующие эти стандарты. Поэтому, если вы, например, берете свое приложение, начинаете там чисто какой-нибудь веб-контроллер, нереактивный, обычный веб-контроллер, суете туда аннотацию «собачка валид», то у вас внезапно Hibernate валидатор подгружается, потому что Hibernate валидатор самая популярная валидирующая либо, которая как раз-таки имплементирует стандарт bin validation. И такого чуда там вагон и маленькая тележка. Jakarta 10, кстати, поддерживается, да, то есть сейчас Spring 3.
Так, собственно, к чему мы все это? Поэтому, скорее всего, в ваших импортах, в вашем проекте где-то есть либо Java, Java EE, какие-то пакеты, которые, да, собственно, из Enterprise. Их нужно все мигрировать на Jakarta. Хорошая новость в том, что в идею, в нашу любимую, которую мы уже обсудили, встроен мигратор. Я сейчас не назову точный пункт меню, по-моему, рефактор, migration, как-то так. Если вы меня спросите в чате, я потом скину вам прям скриншот или найду ссылку в гугле, куда посмотреть. Но этот мигратор встроен, вы просто туда заходите, и он автоматически весь ваш проект перетаскивает на Jakarta. Да, вам не нужно самим там сёчить по всем пакетам и перетаскивать. Тем не менее, как это, имейте в виду. Вот, это самое, наверное, большое изменение в Spring 6 с точки зрения compatibility, того, что вам нужно будет перетаскиваться на новые пакеты. Во всем остальном, апгрейд версий, апгрейд зависимостей, переезд на Java 17, как-то так. Ничего супер там нового, вкусного, интересного нет.
С нативом, на самом деле, там больше вот, нативные имиджи, там лучше поддержка стала, там был проект отдельный Spring Native, который, соответственно, стал частью Spring 6, это ну, необходимо сказать, это все для сбора, для нативных сборок, вот, работает быстро, хорошо, но не совсем, да, ну, в смысле, оно работает нормально, но не все библиотечки готовы к тому, чтобы быть используемыми в этих нативных либках, поэтому нужно очень аккуратно смотреть. Вот. Есть чудесные истории и рассказы, как отдельные библиотечки, типа того же самого Hibernate, переводили на compatibility мод с Spring. И об этом часто рассказывают ребята из VMware, работающие над этим самым Spring. Вот. В частности, Себастьян Делюс, он, соответственно, делится такими инсайдами, как разные библиотечки переезжали, чтобы быть compatible с этим стандартом. С точки зрения, кстати, переезда с Java EE на Jakarta, для меня самым удивительным было то, что, ты знаешь, не все переехало. Не все уехало в Jakarta. И, например, да, Java Xcache не является частью стандарта Java EE, но тебе не просто нужно в тупую заменить везде по проекту Java X, ну, Java X на Jakarta, а тебе нужно это сделать более умно и посмотреть, что действительно входит в стандарты Java E, а что не входит. И это вот, кстати, для меня было удивительно.
Для этого я предлагаю использовать, собственно, миграцию в идее. Я вот сейчас открыл, на самом деле, посмотрел, чтобы не быть голословным. Значит, меню Refactor, Migrate Packages and Classes, Java EE to Jakarta EE. Вот, я думаю, что туда встроено... По крайней мере, я уверен, что 98% вашего проекта переедет нормально. Да, ну с 2% уже разберетесь. Вот, пользуйтесь. Не мучайте себя, как говорится. А к слову про миграции. Да, мы с тобой хотели обсудить, мы много говорим о том, что теперь Java 17 у нас базовая для Spring. А перетаскивался ли ты уже на Java 17?
Я более того тебе скажу, я на 19-й Java уже. Вот.
Так, рассказывай.
Что тебя интересует? В частности, смотри.
Как у тебя прошло?
Да, у меня миграция проходила. Миграция, было несколько проектов, которые я мигрировал, да, я тебе могу сказать так, что два проекта успешно мигрированы, вот, третий частично мигрирован, просто потому, что есть еще некоторые нехватки, да, в библиотечках в Big Data, которые еще пока не поддерживают какие-то вещи, но в сути своей, свой проект, который я постоянно мигрировал, там вообще никаких не было проблем, потому что я его мигрировал на каждую новую версию, то есть с 11 на 12, на 13 и так далее, вплоть до 17, вообще никаких проблем не испытал. Единственный, конечно, был сложный момент, когда в 16-й версии закрыли пакеты определенные. Это вот была такая неприятность, назовем это так. Другой проект, он был на JavaFX, и, соответственно, сборка JavaFX под 17-ю Java тоже есть. Там было проблематичнее, потому что переводил я его с Java 8, и модули нанесли ответный удар, потому что JavaFX сильно модуляризированный проект, и поэтому пришлось много пописать этих модулей для того, чтобы у меня все это взлетело. Но у меня все это взлетело в конечном итоге. Вот это была самая, наверное, большая главная боль. Я подозреваю, что для большего ландскейпа проектов, особенно те, которые по всем этим стандартам проходятся, по каким-нибудь wildflyам, вот этих опенсов надо написать очень много. И это с точки зрения, как бы, в том числе IDE, не самая поддерживаемая история, потому что она тебе говорит: ой, у меня вот этот пакет не виден, я его не знаю, что такое. И подсветить мне нормально не можешь, что мне вот этот модуль нужно открыть для того, чтобы все заработало. Вот. Ладно бы, знаешь, как в... когда ты класс не заимпортировал, да, она тебе такая: давай я тебе заимпортирую, да, и все будет замечательно. Вот. Вот с модулями так не работает. Вот если бы так работало, это бы упростило все в разы просто. Вот. Ну, это вот была такая главная боль. А еще один проект, он скаловский, ну, собственно, там я не сильно много чего ожидал, вот, там был переезд на третью скалу, вот, ну... Переехали. Вот, но еще, соответственно, в каких-то местах используем вторую скалу. Вот, то есть там так. А у тебя как?
У меня буквально вот недавно закончился на проекте переезд с 11 Java на 17, а параллельно еще я мигрировал свой pet project. У меня там React и Material UI, и я его мигрировал на новый Material UI, по-моему, с 5 версии на 6. И мне... как это, есть возможность немножко посравнивать, как это происходило там и там. Значит, переезд с 11 Java на 17, в целом ничего страшного, в целом все прошло хорошо, очевидно, возникли проблемы с библиотеками, которые используют Jaxby, потому что Jaxby был выпилен из Java, ох, не ошибиться бы, по-моему, 15 или 16. Ну, в общем, между 11 и 17, да, Jaxby ушел из основы Java, и надо теперь его подключать отдельно. Соответственно, все это поотваливалось, да, ну, надо было подключить библиотеки, использовать. И второй момент, который тоже, очевидно, отвалился, все, что связано с... ну, не все, а части, связанные с security, с шифрованием, с... подключением протоколов для проверки этих подписей, да, у нас много такого в проекте, и вот это все поотваливалось, потому что, во-первых, из Java были выпилены куски, которые деприкейтнуты, да, которые связаны с security некоторые, которые, видимо, в нашем проекте использовались, которые немножко такие хакерские, чуть-чуть, вот, но, соответственно, на все есть решение, да, это не то, что там вот оно выпилено и все, да, на все есть решение, либо там как-то нужно теперь по-другому подключать, либо немножко изменились структуры конструкторов, все это поменяли, вроде все взлетело, там все тесты интеграционный acceptance performance прошли, поэтому... прошло все хорошо. А как проходила миграция на новый Material UI? Значит, если вы открываете сайт Material UI, там прям есть инструкция по миграции. Она говорит такое, значит, во-первых, запустите вот этот скрипт, потом вот этот скрипт, потом вот этот скрипт, и вот эти еще два, потом вот этот третий, все будет зашибись. В целом, целом, после запуска всех скриптов, стало зашибись. На самом деле, оно само смигрировалось и в целом даже все само сделало. Даже как-то почистило то, что надо было почистить. Я, в общем, даже немножко в восторге, да, что библиотека, которая говорит о том, что надо смигрировать, она просто говорит, окей, вот скрипт запустил в своем проекте, все случится. Там NPM какой-то скрипт, вот, и все, и все работает. Это прикольно. Это прикольно. Мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы Spring делал так же. Чтобы можно было запустить какую-то команду, там, не знаю, Maven Spring Upgrade, и все бы происходило автоматически. Я не слышал ни о чем таком в Java, и, честно говоря, очень грустно. Очень грустно, что нет такого. Ну, в смысле, спасибо IntelliJ за то, что они встраивают эту вот миграцию пакетов, да, там еще есть миграция, например, с JUnit 4 на 5, и JavaFX 8 на 9, но просто, ну, это как бы IntelliJ, да, они молодцы, но хочется такого же от производителя этих библиотек, от производителя этих тулов, которыми мы пользуемся, я имею в виду кодовых тулов. Вот, поэтому было немножко приятно, когда я мигрировал фронтенд, но немножко грустно, что вот в Java у нас такого либо нет, либо я с этим не сталкивался, либо этого очень мало. Вот, если вы знаете про что-нибудь такое в Java, то напишите в чат, опять-таки, будет приятно об этом почитать, потому что в Java все еще все приходится мигрировать руками. Вот, у меня вот такой опыт миграции. Раз ты упомянул про 19-ю Java в своем подпроджекте, расскажи, удалось ли тебе уже потыкаться в Loom?
Нет. Вообще, честно скажу, что Loom для меня остается пока загадкой, потому что мое искреннее убеждение, что большинство разработчиков, которые работают на разных бизнес-проектах, да, они не увидят изменения в Loom никакого. Это то, что необходимо и должно прилететь к нам, скажем так, в очень невидимой форме, просто потому что оно должно быть встроено в Spring, в фреймворки, в разные моменты. И когда мы там создаем новые треды, а мы сейчас очень мало создаем новые треды через всякие тред-экзекьюторы, то, соответственно, мы должны уже иметь возможность создать все правильно, только правильно. Да, все еще остается какое-то количество вещей, когда нам нужны действительно там несколько потоков, да, вот я уже говорил про JavaFX-ское приложение, там, скорее всего, мне придется заиспользовать Loom, и там я с ним поиграюсь, просто потому что там отдельные потоки для отрисовки UI, отдельные потоки для отрисовки, для какой-то коммуникации, и там приходится это все дело делать, собственно, самостоятельно ручками. Вот, разводить руками, ну, разводить по углам. Но в большинстве своем десктоп на Java не очень востребован. В большинстве своем это enterprise-приложение с использованием разных фреймворков. Поэтому сейчас все сделано так, что для нас упрощается все да нельзя просто. Вся коммуникация через всякие инструменты. Поэтому мое искреннее ощущение, что Loom, полную его мощь, мы, к сожалению, наверное, не оценим. Вот, с точки зрения самостоятельного пользования как юзера, но оценим как конечные консюмеры вот именно этого со стороны сервисов, да.
Ну смотри, я Loom тоже впрямую еще не потыкал, напомню, что Loom вышел в 19-й Java как превью фича, это означает, что вы можете его включить, потыкаться в него, посмотреть, оставить свой фидбэк. В общем, на все вы можете оставить свой фидбэк. К сожалению, в Java это надо сделать через мейлинг-лист, но тем не менее. И эта фича превью, значит, она все еще может меняться. Может меняться API, может меняться все что угодно. Поэтому это именно, что можно потыкаться. И в продакшн нельзя тащить Loom еще никогда. Не думайте, не вздумайте этого делать. Такой дисклеймер огромный. Нет, нельзя. Тем не менее, да, история про то, что теперь у нас потоки будут легковесные и виртуальные, и, как Женя уже сказал, что они должны подключаться легко, да, действительно, они легко подключаются, просто прописывается, ну, окей, сейчас надо флаг еще прописать, да, при запуске, но с точки зрения кода там прописывается, что мы создаем экзекьютор из виртуальных потоков, объявляем его как bin, в целом все, да, в Spring это все подключается. В обычной Java, опять-таки, мы создаем один экзекьютор там новой команды, что виртуальный потоки, все, больше ничего делать не надо. Выглядит классно, понятно, что есть свои дробеки, понятно, что есть свои затыки там, в некоторых кейсах, не очень часто используемых, например, когда вам нужно делать какие-то очень тяжелые вычисления на процессоре, или когда вам нужно делать нативные вызовы кода, да, там есть вопросы о том, как Loom использовать. Тем не менее, интересно это все выглядит. Потыкаться, да, стоит. Скорее всего, фича изменится, как я уже сказал. Скорее всего, будет все немножко по-другому. Но, как по мне, так это прикольно. Вот. Был очень классный доклад от Вани Углянского на G-Point. Назывался он «Thread Wars. Проект Loom наносит ответный удар». Собственно, вот. В осенью его выложили на YouTube. Посмотрите, очень хорошо рассказано про Project Loom, что в нем, какие есть проблемы, какие дробеки. Вот. И если я успею смонтировать подкаст, то во вторник, вот в ближайший, это получится у нас 21 числа, у нас на Джейкове будет тоже вебинар. Саша Филичкин взял Project Loom, потестировал его, сделал перформанс-тест и посравнивал его с реактивщиной, с флаксом, как оно все работает. Тоже довольно интересно. Вот, приходите послушать, много-много разных нюансиков и внутряночки там есть. Вот, это про Project Loom.
Давай еще немножечко прям скажем по поводу вообще, что там поменялось с GTK, потому что на самом деле GTK 19, как и GTK 20, это... Вот в какой-то момент мы радовались тому, что появились превью-фичи, вот, но когда они начали уходить на вторую-третью итерацию доработок, то появился очень интересный эффект, потому что сейчас GTK 19, да, это вот выкатка парочки новых инструментов, типа там foreign function, рекорды, да, рекорд-паттерны, точнее, вот, и virtual-треды, но в большинстве своем это не какая-то итерация уже имеющегося превью. Вот 20 это вообще просто имплементация этого принципа воплоти, потому что там, насколько я помню, в основной своей массе как раз-таки там второй, третий, четвертый превью разных фичей. Вот. Но, вот в потоке вот всего этого дела, да, то есть очевидно, что Java старается меняться, вводятся, собственно, эти деструктуризации и так далее. И хочется напомнить, что существует Project Ember. Вот, Project Ember, который фактически говорит о том, что в Java будут продолжать вводиться какие-то синтаксические сахаринки, да, которые нам, соответственно, позволят что-то делать более приятно, чем есть сейчас. Вот одну такую сахаринку я хотел сегодня рассказать, и Рома об этом не в курсе еще, вот, потому что я ему об этом не говорил, но, соответственно, эту сахаринку я сегодня подсвечу. Это JEP 430, стринг-темплейты, вот, и, соответственно, что это такое, очень коротко. Если, ну, я думаю, что многие сталкивались с интерполяцией, вот, в языках типа Kotlin, когда мы можем внутрь строки вбивать переменные. В Java этот эффект достигается через плюсики. Вот, что вообще говоря неудобно. Совершенно. Совершенно неудобно. И в разных языках на самом деле это поддерживается. Интерполяция дело полезное. И у нас всегда был формат. Да, стринг-формат. Который работал очень медленно сам по себе. Теперь со стринг-темплейтами вводится новое понятие стринг-процессора. И стринг-процессор — это некоторая штука, которая преобразует вашу строку. Вы можете дать на вход некоторую многострочную штуку, и она туда или воткнет переменные, или воткнет, или сделает какой-то, соответственно, процесс, процессинг этих как бы данных. Фактически... Это сейчас наработка, которая является кандидатом для одной из будущих версий Java, для того, чтобы на уровне работы со стрингом вводить такие кастомные функции, кастомные процессоры. Самый прикольный use case, который вот они отмечают и подсвечивают в своих как бы элементах, что вы можете сделать, или он будет, скорее всего, доступен изначально, такой текст-процессор, как JSON-валидатор. И то есть вы можете условно сказать там JSON-валидатор, точка, и, соответственно, дать ему стрингу, который является JSON-ом. И она вам скажет, валидный это JSON или невалидный, выкинув exception. То есть, соответственно, подобного рода процессинг. Не только, то бишь, вставка вовнутрь строки каких-то элементов. Ну и вот такие вот элементы, такие вот задачи, типа как валидация, типа каких-то кастомных преобразований, форматингов и так далее. То есть все, что придумалось.
Хочется тебя прервать и задать вопрос, висящий в воздухе. Я уверен, что у людей, которые нас слушают, он есть. Зумеры переизобрели стринг-формат?
Типа того, потому что это больше, чем стринг-формат. Вот, потому что стринг-формат ограничивает тебя тем, что ты фактически форматируешь строчку с использованием каких-то переменных. Вот, по использованию там каким-то шаблоном. Да, они принципиально точно так же будут работать. Но прикол в том, что стринг-формат это функция достаточно жирная сама по себе. Там тебе будет, соответственно, много чего создаваться. Ее пытаются очень активно улучшить с точки зрения перформанса. И честно скажу, я ни разу не видел, чтобы люди использовали нормально стринг-формат не потому, что это Legacy, а потому, что это то есть там обосновано в каком-то месте. Просто потому, что оно в большинстве своих случаев не обосновано, будем честны. И здесь, соответственно, они пытаются понять, как сделать эффективный механизм вот этих стринг-процессоров, чтобы ты мог с этими строками фактически навешивать на них вот эти вот функции. С высокой долей вероятности эта штука достаточно похожа на котлиновские экстеншн-функции, которые бы создавались для, для стринговского типа. Вот. Но, соответственно, в Java. Эта штука достаточно сырая, выглядит она, ну, скажем так, серединка на половинку на данный момент. У нее есть очень прикольные юзкейсы, например, ты можешь там, не знаю, с SQL как-то играться, то есть для SQL какие-то кастомные процессоры вводить, локализаторы, соответственно, тоже формировать. Например, соответственно, ты вставляешь какой-нибудь текст, который там пишешь на английском, да, вот, а у него будет из ресурс-бандла подтягиваться на основании твоей локали правильный текст. И то есть у тебя текст будет динамически меняться, да, там, ну, это для нужной локализации очень там прикольная штука. Короче, применимость высокая достаточно есть. То, как они это заимплементируют, пока не ясно, но будем ждать. Вот, это одна из таких будущих фичей, которая нас ждет. Я надеюсь, что подобного рода таких синтаксических сахаринок будет вводиться как можно больше. Не потому, что мне хочется постоянно видеть какое-то изменение. Наверное, потому что мне хочется, чтобы вот в новых версиях Java появлялось что-то для народа. Вот, потому что я понимаю всю необходимость, сложность и скрупулезность, с которой проводятся эти превью, 9, 5, 27, ну, для фичей типа Project Panama. Это очень нужные и важные вещи, потому что без них Java может эффективно не выходить на новые рынки, эффективно не поддерживать себя. Но мы же девелоперы, мы хотим иногда что-то новенькое, там какую-нибудь новую такую shiny игрушечку, с которой можно поиграться. Вот, как все рады были Вару, вот, и как теперь его используют абсолютно рандомно в проектах. Вот, как много сеньоров начинает гореть и ругать своих джунов за то, что они используют, черт пойми как, возможности языка там, где это не нужно. Это же здорово.
Я думаю, что мы обсудим отдельно то, что нас ждет в Java 20 в будущем или будущих выпусках. Вот, поэтому stay tuned. На самом деле, я думаю, что на это будем сворачиваться. Вот. Мне кажется, обсудили много классного, много нужного. Очень рады, что мы вернулись. Знаете, это как возвращение... Нет, это как одеть старую одежду, которую ты одевал давно очень, которая в шкафу висела. Вот, очень приятненько. Очень приятненько. Много приятных воспоминаний. Надеемся, что так надолго с вами не будем расставаться. Напишите нам ваш фидбэк. Напишите нам, как вы рады или не рады, что мы вернулись. Напишите, как вам этот выпуск. Надеемся, что в будущих выпусках у нас будут и гости, и вернемся немножко к прошлому формату. И расскажите, как вам такой формат, когда мы просто с Женей вдвоем обсуждаем какие-то новости, набрасываем свое мнение о том, что происходит. Очень-очень интересно послушать. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо вам, что писали в чате, когда новый выпуск. Да, вот он, пожалуйста. Ждем вашего фидбэка. Расскажите вашим друзьям и коллегам, что есть такой подкаст, где разговаривают про Java вокруг Java. И творят всякое интересное. С вами были, как всегда, ведущие этого подкаста Женя Никифоров. Женя, спасибо тебе большое.
Спасибо, Рома. И Рома Мирсон. Спасибо большое. Всем пока.
Да, спасибо, что нас слушали. Всем пока-пока. Пока.